Trump.
Часов 12 минут, мы начинаем нашу программу «Дифирамб». И уже в который раз в программе «Дифирамб» солирует наш сегодняшний гость, замечательный актер, режиссер, писатель, философ. Кем еще вас назвать, Сергей Юрьевич? Что я еще забыла?
Мой знакомый, скажите.
Мой близкий знакомый. Сергей Юрьевич Юрский. А еще и муж замечательный, и отец, и дедушка. Вон сколько у вас всего. И народный артист. Еще что-нибудь добавить?
Выглядит все просто
шикарно.
Пасхально.
Да, пасхально. Дорогие друзья, значит, я сразу хочу сказать, что мы сидим в большой студии, а это значит, что у нас есть видеотрансляция. Если вы зайдете на наш сайт, то вы сразу же увидите Сергея Юрьевича Юрского, который внимательно смотрит вам в глаза. И можете задавать вопросы свои прямо сюда, в нашу студию. Номер, напомню, смс +7 985 970 45 45. Телефон включим обязательно, 363-36-59. С праздником, Сергей Юрьевич.
С праздником. Христос воскрес.
Воистину. Вы любите этот праздник?
Я люблю, да? Этот праздник, да.
Скажите, пожалуйста, как вы прожили эту неделю? Она была очень тяжелой в нашей стране.
Она была, да, не просто... тяжелой, она была страшной. Она нам напомнила о мире, в котором мы живем и в котором продолжаем жить. Потому что сообщения эти идут каждый день либо с расстояния, либо с небольшого, либо с большого. Но слишком много информации, мы знаем, что мир трясет. Но я не знаю, будем ли мы сегодня акцентировать
эту, проблему,
если
знаете,
вам
не,
угодно.
Не, может быть, не о политике, а о том, как себя ведут люди в таких страшных экстремальных ситуациях. Потому что помимо всякой информации тревожной и страшной, которую мы получали вот в начале недели, в понедельник, а потом говорили о последствиях, пытались найти причину, в который раз понять, каким образом это произошло. Это все происходило на фоне каких-то жутких сообщений, типа того, что, допустим, таксисты, вы, наверное, об этом слышали,
ну, конечно,
да, которые вместо того, чтобы людям помочь, поднимали в несколько раз цену для того, чтобы люди могли попасть туда, куда они ехали и были вынуждены покинуть метрополитен. Это было вот на площади трех вокзалов. А мы знаем, какого типа таксисты там обычно собираются. С другой стороны, еще одна фоновая история, которая сегодня стала просто каким-то повальным увлечением. Все снимают на телефон. Все, кому не лень. Причем вместо того, чтобы броситься человеку помочь, как я понимаю, что есть и такие товарищи, которые просто смотрят, что происходит, и у них первый порыв не броситься на помощь человеку, а скорее зафиксировать это и выложить в интернет. В этом есть какой-то, не знаю, что-то такое произошло внутри человека, если у него совсем другой инстинкт. Другой. Кстати, люди, которые, когда говорили про этих таксистов, вспоминали, что 11 сентября в Америке, наоборот, ни один человек, ни один таксист Нью-Йорка не позволил себе не то, что там денег взять, даже на эту тему заговорить, потому что все, естественно, всех возили бесплатно. Просто спрашивали, куда и все. Почему у нас не так?
Ксения, все это не новинка, и все это необыкновенно двойственно. Диалектично, можно сказать. Потому что потом стали говорить, чего я ожидал, и это подтвердилось. Стали говорить о тех водителях во время
которые
нашей...
Бесплатно.
Которые бесплатно, которые за нормальную плату, которые предлагали помочь.
Ну, их меньшинство подвести. Всегда.
Ну, да. То, что в Нью-Йорке все таксисты, я не думаю, что все таксисты, но ведь это сегодняшняя мораль, в том числе и государственная мораль. Когда говорится, что в такой-то стране беда, допустим, ну, то, что сейчас происходит, наводнение страшное, землетрясение страшное, моментально, причем нейтральным голосом сообщается, кому это будет выгодно и как сразу поднимутся цены на нефть или на палатки, или на то, что сейчас необходимо, на одеяло, на кастрюли, мгновенно поднимаются цены. Это моралью мира становится. Потому что если объем продаж является абсолютным благом и абсолютной целью существования, то, соответственно, беда одного откровенно становится возможностью дохода другого.
То есть, кому война, кому мать родна, по той же старой поговорке.
Ну, она есть и в государственном смысле. Что это такое? Ну, вы меня назвали философом, чем я, разумеется, не являюсь. Но я наблюдатель и все-таки актер. Я могу это чувствовать. Это перемена, мутация, происшедшая с человечеством, и проявившееся в 21 веке как нечто новое. Новое и очень тревожное. Но это новое. Всегда были негодяи, подлецы, корыстные люди. Всегда все это было. Вопрос в мере. Вопрос в откровенности заявления, что я такой. И это правильно. А теперь это именно так и происходит, а как иначе?
Ну, здесь, наверное, интернет свою роль сыграл, потому что
интернет
–
величайшее
славы,
дело, которое, да, дало возможности людям приблизить то, что бинокль никакой не может приблизить. Но интернет жутко двойственен. Он создал параллельный мир, который может заменить реальный мир, и людям в какой-нибудь глухомане появилось вообще, открылось какое-то гигантское окно. Это так, да. Но он же сделал очень поверхностным все общение с мировыми новостями, с чужой болью, с чужой радостью, с талантом, со всем прочим.
Потом каждый может стать носителем сенсации, да, вот с помощью интернета. Написать туда что-нибудь или отправить то, что ты снял, катастрофу, снял на мобильный телефон, выложил в интернет, и вот она твои 15 минут славы, как говорил.
В общем, я не думаю, что это вот такое мышление. Это даст мне доход. Может быть, это будет единственным снимком, и я продам его.
Это не у нас пока нет.
Это так долго думать.
Нет. Это я буду первый, я покажу.
Да просто эта вещь, она сковала. Она сделала человека с вечным воспалением среднего уха. Теперь даже от этого освободила. Потому что человек, как сумасшедших же на улице много. Идут люди по улице, и громко, вне тональности окружающего, говорят, да перестань. Вот так идешь, да перестань. Не думаю. Тогда завтра. Что-то. А там второй идет такой же. У них вот самый вставленный, и они уже невидимыми стали. Просто идет человек.
Сам с собой разговаривает.
И на наших глазах сходит с ума.
Ну, это хорошо, когда на улице еще не так страшно, а когда в зале с театральным, это, конечно...
Где угодно.
Да, да. Особенно меня очень радует, когда рядом сидят, они ставят на беззвучный режим этот свой телефон, но при этом во время спектакля они смс-ками обмениваются, с кем-то переписываются, все время мигает этот экранчик, ну, господи, зачем же человек сюда пришел? Вот он тут, он здесь вот все время сидит в этом телефоне. А вас это забивает, кстати, когда вы находитесь на сцене, когда звонит телефон в зале? Или вы уже привыкли, не реагируете?
Ну, постепенно привыкаешь. Все-таки это бывает довольно редко. Бывает. И потом, я как-то сейчас играю в основном современный репертуар, поэтому, ну что же, надо принимать и эти беды современности. Если бы мы играли такую возвышенную классику, вроде там «Лисы и винограда», где вот такая вещь, ну нельзя. Ну, Древняя Греция, нехорошо. А сейчас привыкаем. Привыкаем. Мы ведь тоже в этом общем мутантном изменении, мы ведь в нем тоже участвуем.
А ваш юбилейный вечер, на котором я имела честь быть, и очень рада, что я это увидела, потому что я так, я не знаю, снимала это телевидение, это будет где-нибудь показано?
Не знаю, будет ли показано, но канал «Культура» это снимал.
Да? Потому что надеюсь, что кто-нибудь еще увидит, кроме тех, кто присутствовал в зале. А я просто для слушателей скажу, что первое отделение было целиком юбиляр, нам подарил целое отделение, концертную такую программу свою собственную, специально для этого вечера, в котором были представлены фрагменты из булгаковского «Мольера», «Жизнь господина де Мольера», Бергман после репетиции фрагмента спектакля, который, к сожалению, уже не идет, и это ужасно обидно, в котором вы играете вместе со своей супругой Натальей Тиняковой, с Дашей Юрской, и Островский «Счастливцев-несчастливцев», блистательный номер из «Леса», который Сергей Юрский разыграл один вот на двоих персонажей. Так вот, вы там сказали в предисловии, что такой гимн театру хотите представить, и выбрали именно этих трех авторов.
Да.
Почему?
Почему? Ну, они отражают три таких мощных слоя театральных, которые захватывали мир в определенное время целиком, а потом всегда остаются и сейчас живыми слоями, которые дискуссионны для сегодняшнего театра, но которые корневые. Угу. Потому что Мольер – это начало театра коробки. Не площадного театра и не церковного театра, а просто коробка, сарай. Вот зрители, вот актеры, и вот в этом пустом пространстве коробочка с одной откинутой стенкой, жизнь. Там ничего нет, а выходят люди, начинается жизнь. Вот как она будет сопоставлена с реальной жизнью, которая вокруг. Это Мольер. И этот юмор Мольера, и этот шампанское ощущение всех проблем, в том числе и самых серьезных, как, скажем, там, в «Дон Жуане», и легких проблем, и всего, что есть вообще в жизни. Бергман – это совершенно противоположное, поперек. Я, в общем, концерты мои строю всегда на острых сопоставлениях, которые как бы несовместимы. Бергман – это театр нового времени, это новая драма, которая началась, наверное, с Ибсена и Чехова, но которая развелась в странных фрейдистских подсознательных змеях, которые плавают внутри человеческой души. Но в данном случае это все была проблема театра, потому что это взаимоотношения режиссера и двух актрис. И это разговор о театре, как театр сопоставляется с жизнью. И влияние Бергмана, теперь уже покойного, влияние Бергмана на мировой театр, оно громадно, и оно не ушло.
Но у нас он не стал таким популярным драматургом в нашем театре.
Ну, Бергман. Что ж, но зато он был кинематографическим драматургом, и надо сказать, что его кино было, может быть, скорее театром. И то, что в его кино всегда играли театральные актеры, за редчайшими исключениями, это театр всегда был. И мне довелось играть Бергмана этот спектакль в МХАТовской постановке. И поэтому мне был важен этот слой. И, наконец, Островский – это традиционный русский театр, который для меня, и в частности, Островский для меня всегда остается любимым, любезным мне и радостным для меня произносить эти слова, эти... Какой язык и сопоставление живых людей, которые остались живыми от 19 века.
Абсолютно, абсолютно.
Совершенно.
Какое попадание, я даже думать
не даешься. Но это тоже про актеров. Все, что было в течение этого часа, это было об актерах. И вот поэтому мне хотелось поклониться сцене.
А если бы время вам позволяло, и вам бы была возможность еще кого-нибудь представить, вот кого бы вы еще взяли бы вот в этот набор театральных... Театральных.
Три вообще хорошее число. Но я бы мог добавить, конечно, тот театр абсурда, которым я сейчас больше всего занимаюсь. Но это другое. Это ищущее себя все-таки еще. А вот эти три мощных слоя, фундаментальные, они на них опираться можно.
А вторая часть, просто скажу, поскольку никто не видел из слушателей, что тоже необычный юбилей был Сергея Юрьевича Юрского. Дело в том, что там не просто был концерт, вот пришли люди с цветами, поклонились, поздравили, положили подарок и ушли со сцены. Нет, это был абсолютно концерт по заявкам юбиляра. То есть вся программа второй части этого юбилейного вечера была составлена по заявке Сергея Юрьевича Юрского. И, как я понимаю, никто не отказался. Тех,
ну, кто-то не мог. Там. Например,
ну,
Дима
Быков, не смог
приехать. Он прислал замечательное, написанное такое стихотворение, поэму, но он не мог, он был за границей, просто Но, вообще говоря, нет, никто не отказался.
Но я вот, например, для меня было открытие, что вы так любите джаз, да, такая музыка очень, как вам сказать...
Я не так люблю
она
джаз.
Она вот выходит за пределы формата, а вы человек очень строгий, как мне казалось всегда, то, что касается вот сценического пространства, то очень строго должно быть все.
Я просто чувствовал, что если мы еще после вот такого классичного первого отделения... который хотела доказать, насколько классика вот такого масштаба, она для зрителей, она жива, она в своем чистом виде, без всяких добавок театральных и перевертышей, она может воздействовать, как, например, Островский. Но если мы во втором отделении опять начнем классику музыкальную, то это будет тяжело.
А, то есть вы так все это сознательно
было? И кроме всего, мне просто в продолжение нашего с вами предварительного разговора до начала передачи, я просто хотел, чтобы один из моих очень любимых актеров, Саша Яцко, показал и спел джаз. И у меня есть некоторые идеи, связанные с...
Обалденно! Просто вот. Одно из открытий этого вечера актер театра имени Моссовета Александр Яцко.
Вот, вот. Я хотел бы... И вы это заметили, значит, кто-то еще заметит. Может, и сам Саша, наконец, заметит и поймет, что у нас есть некоторые...
Саша, если ты нас сейчас слышишь, это было гениально, как ты пел, как ты свободно держался на сцене, от тебя глаз было не оторвать. Это просто был какой-то маленький моноспектакль. Вот там эти две вещи, которые они показали.
Здорово.
Просто молодцы. Ну хорошо, значит, юбилейный вечер Сергея Юрского – это уже история.
Все, все ушло, кончено. Все. Это надо проходить и не останавливаться на этом.
Но жизнь продолжается, говорю я. И достаю книжечку, которая лежит у меня на столе. Называется она «Сергей Юрский. Провокация. Театр Игоря Вацетиса». Вот почему здесь два имени, об этом мы поговорим уже после новостей во второй части нашей программы. И об этой книге поговорим, и, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья, готовьте их и присылайте.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Обсуждаем роль соцсети и интернет-изданий в освещении терактов. В студию к Александру Плющеву придут редактор портала «Ньютаймс.ру» Олег Козырев и заместитель главного редактора интернет-издания «Лайф.ру» Александр Григорьев, постоянный эксперт программы Виктор Захарченко.
В воскресенье после 22 часов. И «Точка».
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу в прямом эфире с Сергеем Юрским. Напомню, что идет наша трансляция в интернете. Я вижу, к нам потихонечку присоединяются все новые и новые пользователи, так правильно называть этих людей, которые уходят на наш сайт и видят в нашей студии в прямом эфире Сергея Юрского. Значит, мы остановились на книжке, название которой я произнесла. Я могу даже ее вот в камеру показать. Вот смотрите, да, дорогие друзья, Сергей Юрский, «Провокация. Театр Игоря Вацетиса». Кто здесь автор?
Вацетис, конечно, Вацетис.
А
и вы его представляете? И мои комментарии к нему, и все, что о нем известно, все очень
здесь
подробно.
Здесь пьесы его, да?
Роман, который не окончен, но который имеет, мне кажется, этот большая первая часть имеет самостоятельное значение. Биография. Мои встречи с ним, его...
Фотография.
Фотография.
Есть его фотография?
А как же, да. Вот пока вы ищете, я могу еще прокомментировать. Конечно, да. Вацетис. Это, там есть набор фотографий, последняя из них, вот ее можно будет даже показать. Это сцены из спектаклей по его пьесам. Вот она, надо подпись читать. Да.
Нет его.
Есть, есть. Последняя фотография. Вот она. Прочтите подпись.
Юрский Тетрадзе, близкий друг Вацетиса. Сам Вацетис отказался сниматься.
Ну вот и все, да. Ну, другом мы можем увидеть друга.
Друга
можем показать его, да.
Ну, давайте я хоть друга покажу.
Покажите, смотрите, это важно.
Да? Вот, смотрите, здесь, значит, Сергей Юрский и друг Вацетиса Тетрадзе.
И можно первую фотографию посмотреть, самую первую.
А в первой фотографии там у вас какая-то лошадка, подарок, да?
Да, да, это чудесно.
Сергей Юрский, Вот, смотрите, да? И там у него лошадка стоит. Это подарок...
японская, очень такая...
Подарок Игоря Вацетис.
Ну вот.
Но давайте напомним, может быть, не все уже помнят это имя, поскольку да, все-таки не слишком популярный писатель.
Заходите в театр, Минаев, смотрите
да?
его спектакли, да.
А где вы его нашли? Напомните эту историю. Где вы нашли Вацетиса? Пришел самотеком.
Нет, не самотеком. Рукопись. Это сын моего друга,
так.
уже покойного, Славы Вацетиса.
Угу.
Он Игорь Вячеславович. Он стал писать в 80-е годы, в начале 80-х, и это был прежде всего роман под названием «Обстоятельства образа действия». Роман о соотношении, комический роман о соотношении офицера КГБ, героя, и вообще этой организации, и общества. Роман насмешливый. Откровенно говорю, теперь уже не скрываю, когда вышел том, что когда это было написано, я через некоторое время перечитал и понял, что это не я писал. Это писал кто-то другой. И все, что в этой книжке, есть мои комментарии, это угу. я пишу, потому что я тоже написал достаточное количество повестей, да рассказов, угу. эссе, журналистики. А этот человек пишет совершенно иначе. Вот проницательный Быков это подметил и говорит, что это письмо молодого человека. И его последние пьесы, а последние его пьесы я буду сейчас ставить.
Ага.
Пьеса под названием «Полонез», которую я буду ставить в Театре Моссовета этим летом. Он говорит, это письмо молодое, а Юрский человек, прям скажем, пожилой. И его письмо – это с позиции другого возраста. И я стал замечать, что он, Вацетис действительно пишет иначе. Он жестче смотрит на все,
угу.
он язвительнее
другое
гораздо.
Другое поколение.
И
да?
он как бы со стороны, потому что живет он был французским журналистом, он погиб в Боснии, как известно, угу. о чем много писали. Потом он ожил. Потом он поселился в Хельсинки. Здесь в книге есть его интервью с петербургским корреспондентом, который приехал к нему в Хельсинки, открыв его инкогнито. Так что все реально.
Про что «Полонез» скажите? Вы, нет, важнее даже нет, с той же труппой будете ставиться
нет,
своей.
Это будут
там у вас своя труппа уже образовалась.
Молодые артисты театра Моссовета. Которые мне очень интересны. Вот Аня Гарнова, угу. которая у меня уже играла, и молодые люди Свитова, Филиппов, Боковин, Гришин, Шульц. Вот эта группа молодых артистов будет исполнять эти 4 пьесы. 3 маленьких, 1 большая. Который составит угу. цельный спектакль под названием «Полонез». Рассказывать абсурдистскую пьесу на сегодняшнюю тему, да еще 4 пьесы, это надо либо много времени, либо лучше вообще помолчать.
Угу.
Слишком много слов мешают делу.
Ну, книжку-то можно купить и прочитать.
Книжку можно купить, но «Полонез», который будет
здесь
делаться, это будет... Вот я сейчас занимаюсь редактурой этого угу. и изменением того, что я понял во взаимоотношениях с актерами. Мы сделали разведывательные репетиции, я поближе с ними познакомился, а теперь готовлюсь угу. к встрече с ними в июле, когда и будут основные репетиции, в угу. самую жару.
Возвращаясь к вашему вечеру, меня поразила работа и вашего партнера, вашей партнерши и жены Натальи Тиняковой в этом спектакле после репетиции и в этом фрагменте, который вы представили. Лишний раз удостоверяешься вообще, какая великолепная актриса, глубокая, необычная, парадоксальная Наталья Тинякова. Но там затрагивается очень болезненная тема для актера любого пола. Эта болезненная тема называется возраст. Когда ты понимаешь, что ты многих вещей уже не можешь сделать... Вроде бы нет, даже, может быть, и можешь, но уже не надо этого делать, да, уже нет, внешне уже ты не подходишь для каких-то проявлений актерских. Вообще, тема возраста, насколько для вас она интересна? Есть ли, что такое, есть ли старость у актера? Есть ли старость у режиссера? Есть вообще понятие старости для человека творческого? Каким образом в себе вот этот ресурс все время находить? Он же не может ниоткуда взяться. Он может исчезнуть.
Он может исчезнуть. Он может исчезнуть очень рано. Он может стереться. он может сохраняться всегда и без перерыва. Пример тому Бродский. И не он один. Но разрушение, старение идей, прежде всего, которые питали вдохновение. Отсутствие связи, не спекулятивной связи с тем, что сейчас требуется. Вот все время поиск, рейтинг падает, поднимается, рейтинг падает, поднимается. От чего он поднялся? Это все вот здесь, справа, слева. Приглядываюсь, прислушиваюсь. И все время, так сказать, напоминаю общеизвестную вещь, что есть еще верх, воздух, верх, небо. Не сегодняшнее, а более объемное. Особенно это касается, конечно, искусства. И искусства театра, который, в отличие от газеты, допустим, не должен стремиться к тому, чтобы успеть сейчас схватить свой барыш. Художественный или имиджевый, без барыша, не на барыш работать, а услышать глаз. Вот,
это сознательный выбор каждого.
И тут вопрос, конечно, старения внутреннего. Я просто объясню то, что Ксения сказала тем, кто нас слушает и смотрит, что тема актрисы Ракель, героиня, которую играет Наталья Тинякова, в спектакле «После репетиции». Это тема разрушения, которое человек сам сознает. Но она говорит, в 20 лет началось это гниение. В 20 лет началось разрушение. И Фоглер, которого играю я, режиссер, альтер-эго самого Бергмана, не может не понимать, что это действительно так. Что она была великой актрисой. Когда это кончилось? И вот эта роль Ракель, которую великолепно и играла в спектакле Долгачева, который он ставил в Амхате, Наталья Тинякова, и проблема, выраженная в этой роли, это очень серьезная проблема, касается любого возраста. Любого. Эйзенштейн, например, говорил и в разговорах даже писал, что все дело в сексуальном заряде. Но он был человеком того времени, когда фрейдизм
был очень популярен.
Ну, не просто популярен, а он пронизывал общество. И он говорил, если у меня кончится сексуальный заряд, я должен буду покончить с собой. Потому что значит, у меня кончится все. Жизнь, опыт и разглядывание других фигур показывает, что это не так. Что может либидо развиваться в мощнейших, так сказать, подъемах, а художественный талант быть подавлен этим либидо. Может быть и соединение, могут быть
Но
очень
есть
разные вещи.
Закономерности.
Точно так же и просто возраст. Потому что еще раз говорю, что непрерывность творчества Бродского, непрерывность, правда, короткая, ведь подумайте, как мы старше
рано,
всех, как
конечно.
Мы старше, я старше Чехова, очень сильно старше Чехова. Но непрерывность творчества Чехова, это не значит, что все были вершины, но это был непрерывный подъем. Пушкин, который испытал такую мучительную потерю внимания общества. Ведь слава Пушкина как нашей основы, она пришла после его смерти и совсем не сразу. Далеко не сразу. Потому что последние годы были окрашены полным равнодушием к нему. Но это было непрерывный поиск, непрерывное больше, меньше, но уровень был его, всегда его.
А есть какая-нибудь закономерность, вот если так говорить?
Кто может знать?
Почему иногда раз и исчезает что-то? Вчера еще было, а сегодня уже нет.
Кто может знать?
Ну, любят многие ваши коллеги говорить о том, что там сцена там за многие вещи мстит, что есть некий такой элемент.
Мстит?
Есть, да?
А как же? Мстит, это точно. Не будем даже начинать касаться этого дела. Был человек, который очень на этом результате пострадал, но он был исследователем этой проблемы. И полжизни на это положил. Это был Михаил Михайлович Зощенко, который пытался проследить старость, сочетание старости, таланта, вдохновения, силы, мужской силы, падения того, другого, третьего в сочетании, и написал об этом свои романы, исследования, но сам испугался в результате, потому что дебри.
Сергей Юрский у нас в гостях. Давайте я уже перейду к вопросам от наших слушателей. Так, давайте я начну с СМС. Должны ли деятели культуры откликаться на общественно-политические значительные события? Распространенный вопрос. На сей раз его задает Максим.
Максим, слово «должны», оно здесь как-то слишком категорично. Может быть, какое-нибудь другое слово найти. Что значит «должны ли»? Человек должен заниматься своим делом. Если в день траура человек пляшет, то это ужасно. Если в день веселья человек начинает припоминать самые мрачные какие-то вещи и выступает с этим публично, пользуясь тем, что он заметная фигура, это неуместно. Вопрос чувства меры. Но вообще, что должен человек, занимающийся культурой, искусством, литературой, театром, кино, чем угодно, он должен в своих произведениях откликаться, не буквально описывать сразу то, что произошло, а ту смену настроений общества, которое он должен, обязан, вот тут обязан, резонировать. Он должен это чувствовать, и в конце концов, функции пророков, которые в древности были просто как вроде должность. Там же было там 400 человек пророков, это должности были. Изгоняли из пророков, убивали за пророчество. Эти функции перешли к тем, кого называют деятелями культуры. Они обязаны в том, что они делают, не упустить той смены, которая происходит в глобальном смысле. Вот в обществе, в котором они живут, во всех людях, и он как часть этого общества. И если он пророк, то в какой-то мере предвидеть, куда идет дело. А дальше он подлежит суду, если он слишком часто ошибается. И он подлежит благодарности, если он предупредил, если он предугадал. Вот его функция. Что касается конкретного, должны ли деятели искусства и культуры выходить на демонстрации по поводу определенных событий, то это уже гражданский выбор. Те, кто считают необходимым выходить, должны выходить. Есть традиции разных стран. Я уже убеждаюсь, что, скажем, миллионная демонстрация, которая прошла когда-то в Париже по поводу того, что осквернили кладбище, где во главе шли министры и руководители государства, и, то есть, ну, Париж поднялся. Это вообще замечательно, выразительно, но это традиция, идущая от французской революции, от нескольких французских революций, которые прошли, от темперамента страны, от, ну, другое. Мы уходим от, там, скажем, первомайской демонстрации в том виде, когда идут с красными флагами, профсоюзы идут, мы уходим.
А
я бывал в 1 мая, я бывал несколько раз именно в 1 мая в Брюсселе, где работал. И я видел, что такое первомайская брюссельская демонстрация трудящихся. с красными флагами, с профсоюзными организациями, с речами на площади и с потрясениями кулаков, с небольшим, но ощутимым биением стекол и большим выпиванием пива. Я видел, это день солидарности трудящихся. И опять же, говорит, так давайте теперь мы вернемся, ну что уж нам так кидаться? Уже мы сейчас в другую сторону пошли, давайте идти нашим путем. Но просто я говорю, что это разные темпераменты, разные традиции, и каждый художник должен... Вот где обязан, я уже сказал, а вот здесь он не должен, но имеет право использовать свое влияние, если считает, что это будет осмысленно, и что его приход не будет рекламной кампанией, чем тоже пользуются.
А у вас были такие порывы в жизни?
Были.
Когда?
Например? Ну, в результате все это оказывалось, ну, что называется, необходимо было, чтобы это было не слишком демонстративно. Например, неведомая мне фамилия Эстемирова, ее гибель меня поразила. И я был даже не в Москве, а там в нескольких десятках километрах от Москвы. Но я приехал для того, чтобы быть на площади и ничего не высказывать, потому что мне нечего было высказать. Но я почувствовал, что я там должен быть и положить цветы. И все. Быть. А что касается... А потом я понял, что я правильно меня толкнуло быть там. Я не знал о ней ничего, кроме того, что она была подругой Политковской, а я не был другом Политковской, но я был знаком с ней, я ее читал. Ну, в общем, вот все, вот больше ничего. В других случаях, когда вроде бы шли призывы прийти и все, я не ходил. Иногда по болезни, иногда по возрасту, иногда по занятости, а иногда просто потому, что считал, что ничто меня не толкает, но все это мне было важно и остается важным. Вот если для человека, занимающегося искусством, происходящее вокруг становится неважным, а есть только собственный стиль, вот это одно из видов умирания, конечно.
Уважаемый Сергей Юрьевич, читаете ли вы со сцены стихотворение Бродского «Театральное», посвященное вам? Существует ли изданная запись этого стихотворения в вашем исполнении? Андрей, Санкт-Петербург.
Спасибо, Андрей. Читаю. Иногда, редко. Я вообще теперь редко выступаю. В несколько сокращенном виде, потому что оно слишком длинное. Это целая поэма и довольно сложная. Но читаю с предисловием, рассказывая, откуда это, что взялось. Записи этого нету. Если нету какой-нибудь пиратской, за что я был бы очень благодарен. Но и, не знаю, я не знаю, чтобы она существовала. А стихотворение, как все, что у Бродского, с большими внутренними хитростями. Это и подражание древним, это и рассказ о театре, это и вместе с тем никакой не театр, а выдуманный театр. И никакое не подражание, а абсолютно оригинальное, нарочито грубое произведение. Но это уже разговор.
Это он действительно вам посвятил это стихотворение?
К моему изумлению.
Он... А он какая-то конкретная работа на него так подействовала?
Нет, он мне просто обещал за то, что он никогда меня не слышал на сцене. Он не очень этим интересовался. А отношения у нас были хорошие. И он знал, что я его читаю. И он сказал, что он мне в благодарность... когда-нибудь напишет стихотворение. Написал. Я узнал об этом через полтора года после его смерти и через 2,5 года после нашего последнего свидания, когда эту книжку мне дал Петр Вайль, ныне тоже покойный. В Праге сказал, смотри, стихотворение тебе посвященное. Я ахнул. Так что это был с того света. Привет с того света.
Вот еще один привет с того света, только совсем от другого человека. Сергей Юрьевич, как вам идея с портретами Сталина на 9 мая? Что с этим делать, спрашивает Анна из Москвы.
Отвечаю мою точку зрения. Что-то спуталось. Когда говорили о том, что ветераны пофамильно, вот такой-то, такой-то, их даже много может быть, говорят, я шел с именем Сталина в бой. Говорит человек, его право.
правда это? Mm-hmm. Это все сам решает. Я хочу нести портрет Сталина. Я думаю, что это совершенно допустимо, чтобы он нес. Когда я увидел на экране возможный макет праздника и портрет Сталина на Большом театре, в размер Большого театра, это была государственная акция поворота к сталинизму. И если бы таких портретов появилось несколько десятков даже по всему городу, это было бы для нашего терпеливого, внимательного к призывам власти народа знаком того, что да, вот наш герой. Это было бы опровержением того, что именем Сталина не была названа Россия и вся ее история. Мне кажется, что это было бы очень опасным шагом. Но, как я слышал последнее сообщение, этого не будет.
Да, оргкомитет по празднованию...
решил не вешать. Показать. Я думаю, что это очень правильное решение, которое опять... Я увидел, там еще показывали, в поликлиниках под халимы власти немедленно стали вешать какие-то копии старых плакатов со Сталином в поликлиниках.
А если в управе, в одной из управ районных московских уже висят портреты Сталина, целые стенды в коридорах?
Я полагаю, что это проявления недопустимые, так скажу, недопустимые. Видимо, данный человек сталинист. Пусть он возьмет этот портрет Сталина и пойдет 9 мая с этим портретом. Но если он пользует свою власть для того, чтобы влиять на людей, он делает недопустимое и, на мой взгляд, очень опасное дело. А таких людей немало.
Немало.
И надо сказать, нельзя. Вот ваш возможный вариант проявления ваших чувств. Mm-hmm. Все. Все. Не говорите от имени государства, не говорите от имени управы, который, или там, какого-то другого учреждения, которое вам дано возглавлять.
У нас заканчивается уже время, Сергей Юрьевич. Телефон я так и не включила, конечно же. У вас есть любимый государственный праздник?
Государственный? Я не могу вам сказать, потому что они стали затуманиваться. Там все время шли... разные изменения.
4 ноября.
Да. И, конечно, мне легче всего сейчас выбрать 9
мая. День Победы.
Мая, День Победы. Но, опять-таки, вот, видимо, сейчас его обсуждаем вот с этой точки зрения. Когда начинается слишком мощная педаль, когда говорится, что вот за 100 дней мы начнем каждый день, я думаю, что это тоже затуманивает праздник, потому что в душах людей всех этот день святым остается пока. Потом вот когда-нибудь должно, время должно все немножко утишить. А пока остается, не надо беспокоиться, что этот праздник не будет воспринят людьми как истинный. И поэтому слишком большое давление может тоже его затуманить.
Спасибо большое. Мы на этом завершаем нашу встречу с Сергеем Юрским, которая, как обычно, пролетела как один миг, а на самом деле вот почти час мы просидели в этой студии. Спасибо вам, Сергей Юрьевич.
Спасибо, Ксения. Повидались.